الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله. У нас с вами времени мало осталось, но у меня было намерение прочитать. Уже не в первый раз мы с вами проходим эти аяты. Первые 10 я вам прочитаю просто строки. У меня было намерение, как в некоторой степени я до конца сформулировал эти аяты, как мне показалось. А потом решил с вами этим поделиться. Первые 10 аятов мы с вами подробно смотрели и читали. Я без арабского оригинала сразу двигаюсь по переводу. Ауду биллахи минаш шайтан раджим, бисмиллахир рахманир рахим. 80-я сура, с 1 аята по 10. Смысловая нагрузка. Нахмурился, посмотрел сурово и отвернулся. Абаса ва таваля. Второе. От того, что пришел к нему слепой. Анджа'уль ахма. Пояснение. Этим слепым оказался Абдулла ибн Мактум, который прервал разговор пророка с уважаемыми курайшитами. Посланник Всевышнего был весь поглощен беседой, так как цель его была непроста – донести до людей, привыкших поклоняться сотням богов, мысль о том, что молиться нужно лишь одному Богу. Сквозь густые заросли их устоявшегося и пустившего глубоко свои корни языческого мышления требовалось пройти со стаканом живой воды, не расплескав ее, выйдя к природному потенциалу веры. То есть цель была непростой в общении. В этот момент некий человек окликнул издалека. «Научи меня тому, чему научил тебя Господь». Слепой не видел, с кем разговаривал посланник Божий, и не слышал, о чем был тот разговор. Он простодушно обратился со своей просьбой, не помышляя о том, сколь она неуместна. Его слова заставили пророка прерваться. Он посмотрел сурово на слепца и отвернулся. Через некоторое время пророка были ниспосланы от Бога аяты данной суры. В последующем, встречая Абдуллу, этого человека, пророк Мухаммад говорил: «Приветствую того, из-за кого меня упрекнул Господь», после чего сажал его рядом, расстилая свою накидку. Третий аят. «Откуда ты знаешь?» Прогоняя его суровым взглядом, «возможно, он очистится духовно». То есть твое короткое наставление в сотни раз сократит его путь к духовной чистоте и разумению, даст ему возможность вырасти, подняться на новый уровень. Тот же самый милиционер. Вот буквально несколько слов, вот именно точно, ярко сказано, вежливо. И у человека, я же вам говорил, пришла экскурсия, они сказали, одна женщина сказала, ну такие гнусно неприятные слова. Милостью Всевышнего, что я очень вежливо все это как бы расставил, и как мне показалось, почувствовалось, что у людей, когда они приходили в первый раз в своей жизни, уже со сложившимися взглядами на мечети мусульман, взгляд все-таки изменился. Поэтому не нужно смотреть на того, кто какой. Важно, кто мы и каковы мы. И вот здесь как раз пророк идет: «Откуда ты знаешь?» Прогоняя его суровым взглядом, «возможно, очистится духовно». То есть короткое. Твое короткое наставление в сотни раз сократит его путь к духовной чистоте и разумению. Даст ему возможность вырасти, подняться на новый уровень. Четвертый аят. А может, вспомнит, прислушается к наставлению, извлечет урок. И оно ему будет полезно. Он постепенно начнет это применять, посмотрит на обыденное по-новому. Есть пояснение к этим аятам. Пророк Мухаммад своим поведением не совершил греха, но через него людям было показано, что лучше в такого рода ситуациях уделить внимание всякому, даже пришедшему не вовремя, а абсолютно не кстати. Верующему следует стараться быть щедрым на доброе и мудрое слово, сдержанным в речи и поведении, и давать другому то, что ему духовно, морально необходимо, и главное, уместно в сложившихся обстоятельствах. Пусть даже сказанное нами не поднимет любознательного ребенка, случайного собеседника или интересующуюся бабушку, или же обратившегося к нам грубого и непредставившегося милиционера, пусть даже наши несколько слов не поднимут его до небес, но оно, пусть даже одно доброе слово, может отложиться в их памяти и принести щедрые плоды в последующем. Здесь две цитаты в комментарии к этому. Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути. Всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни. Ведь наверняка многие сталкивались. Порой одно грубое слово. Будь то там представитель правоохранительного органа, будь то какой-то там собеседник, будь то недруг и так далее. Буквально одно слово, все уже начинается, где-то ругательство, где-то хуже, там чуть ли не до драки и так далее. До самого разного. А здесь всего лишь нужно было немножко. И в том-то и дело, человека нужно поддержать. Человек, у кого грубость, у кого внутри пустота. Вот я вам сейчас процитирую одну очень интересную вещь, которую мы, к сожалению, у нас самих это есть. А уж представьте себе, каково состояние человека, который вообще практически с духовностью практически вообще не сталкивается. И его жизнь, как таковая, как недавно один человек, он проработал долго милиционером. И, к сожалению, да, он сам как бы понимает, что начал приступать закон на каком-то этапе милостью Всевышнего. Когда ему было за 30 уже, он просто-напросто попался на одной ситуации. На него завели уголовное дело. Но суть в том, что все это постепенно как бы завершилось, но человеку в 30, там, практически уже 35 лет, у него была возможность понять, что, оказывается, он совсем не так жил. Не так жил. В какой-то степени, даже защищая закон, приступал его. И многие вещи, как таковые даже вообще. Суть в том, что ему нужно было очень капитально. И опять же, как человек изменяется, да? Начинаются там трудности, уголовные дела и так далее, человек спивается, разбивается. Потом разрушается жизнь, и дальше разрушается. На каком-то этапе уже, когда практически нечем было разрушаться, только пулю пустить в лоб, хорошо, человек нашел путь в мечеть и пришел в первый раз в жизни в мечеть. И постепенно-постепенно начал осознавать, что эту пустоту, этот вакуум есть чем все-таки заполнить. И вот здесь очень интересная тонкость. Есть небольшая книжечка, но это очень высокого и всемирно признанного специалиста, известный австрийский философ, психолог, создатель логотерапии. То есть, ну, как бы он в первый свой труд, он уже умер в 1997 году, но первый свой труд он написал, научный труд, в 19 лет. И всю свою жизнь посвятил как бы изучению человеческой психологии вообще, психиатрии и так далее. И вот здесь интересно. А ныне, примерно лет 40 назад он написал, а ныне нас уже волнует другая проблема. Разочарование в жизни. То есть человек вынужден, он идет на работу. Он идет одевать такую форму, другую форму. Другой не идет на работу, бездельничает. Один как бы вынужденно воспитывает детей. Другой, как недавно сказали, там, заводит детей, потом говорит, я не хочу как бы иметь семью. И уходит, не смотрит за своими детьми. Самые разные люди, но у них пустота внутри. Они не чувствуют жизни. И вот этот человек абсолютно немусульманин говорит, изучая людей нашего времени, ныне нас уже волнует другая проблема – разочарование в жизни. В наши дни пациенты жалуются главным образом на чувство внутренней опустошенности. Даже та или иная грубость, которая с наших слов, с наших уст сходит, или с уст человека, это говорит о его пустоте. Если он полон, если он внутренне красив, то его слова также красивы. Если вы внутренне богаты и красивы, то и ваши слова будут красивы. И вы будете оставлять, как говорят, улыбка как таковая, она, хочешь не хочешь, заставляет собеседника улыбнуться. Даже если он не хочет, это такова природа человека. И вот он говорит, проблема – внутренняя опустошенность. И вот несколько вещей я вам процитирую. Среди, там было большое исследование, многолетнее, одного из ученых, и он сделал вывод. Среди выпускников Гарвардского университета было долгое, продолжительное исследование на протяжении. Вот спустя 20 лет, После защиты диплома, многие из них жаловались на то, что жизнь кажется им совершенно бессмысленной. А ведь они сделали успешную карьеру, жили в достатке и производили впечатление вполне благополучных людей. Вроде бы человек, у него такая должность, всякая должность, у него такие возможности, у него такие достижения. Но если он где-то груб, где-то он абсолютно не сдержан, где-то еще другое, самое разное. Весь вопрос в том, что у него внутри пустота. Он не видит, не может получить удовлетворенности от своих достижений. Нередко пациенты нарочно затягивают курс психоанализа до бесконечности, поскольку психоаналитическая терапия, так сказать, есть французское выражение, за неимением ничего лучшего, становится для них единственным смыслом жизни. И вот здесь последнее. Всякий раз, когда меня спрашивают, почему возникает этот экзистенциальный, такое слово тоже интересно, вакуум. Это внутренняя пустота, чувство бессмысленности и опустошенности. Вот у этого ученого, когда спрашивают, говорят, почему? Я привожу такую краткую формулу. Животные инстинкты не подсказывают человеку, что ему нужно. Ну, человек идет, садится, спит, ест, одевается. Животные инстинкты. Они ему не подсказывают, что ему нужно. И традиции предков уже не учат его тому, что он должен делать. Ну, он как бы европейцы это писал, да и в наше время, будь то та же самая Россия. Да, таковы. Если многие традиции даже остались, они смысл такового потеряли. То есть человек не может понять, на что ему опереться, чего достигать, зачем, как, куда. И вот, не зная, что ему нужно и как ему следует жить, человек зачастую не может понять, чего он, собственно, хочет. А значит, вот здесь интересно.